Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего богослужения. Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 36 по 50. Некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к ним, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 50 динариев, один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симон: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются тебе грехи, прощаются, потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Аминь. Это Святое Евангелие. Каково было положение женщины в Древнем Израиле во времена Иисуса Христа и в Ветхом Завете? Исследуя Новый Завет, можно увидеть, как фарисеи, люди, обладающие серьезными знаниями и авторитетом, в общем и целом относились к народу, который составлял большую часть населения территории благодатного полумесяца, и как они относились в том числе и к женщинам. Евангелие от Иоанна, в 7 главе, 47-49 стих, происходит диалог между фарисеями и людьми, которых они отправляли к Иисусу, дабы те его искусили. И те, вернувшись обратно, начинают разговаривать с фарисеями. И фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежды в законе, проклят он». Это отношение фарисеев, людей, которые были поставлены, чтобы заботиться о народе. Это их отношение к простому человеку. Каково было отношение фарисеев к женщинам, описывает Брюс Метцгер в одном из своих исследований, приводя мнение фарисеев о женщинах и о людях в общем. Фарисеи не могли участвовать в трапезах с простым народом. Осуждались и браки между этими двумя классами. Как говорили фарисеи, их жены – нечистые животные. Это отношение клириков, отношение людей, знающих Священное Писание. Можно осуждать фарисеев, но нужно понимать, что такая позиция, такое мышление было присуще не только им. Оно царило в головах мужчин того времени повсеместно. Это было нормой для общества. Однажды, когда ко Христу подошли и спросили, задали ему вопрос о том, позволительно ли разводиться с женщиной, он, отвечая фарисеям в присутствии учеников, подвел свой диалог следующей цитатой, подытожил свой диалог следующей цитатой. «Я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, а женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Если я должен нести какую-то ответственность перед женщиной, говорит ученик, то лучше вообще не связываться с ней, то лучше не иметь ничего общего. Просто вникните в это мышление. Это не фарисеи. Это люди, призванные Христом. Поэтому, когда Господь пришел как Мессия на эту землю в первом веке, Он своим поведением, своим отношением к женщинам и к детям фактически произвел революцию в мышлении и сознании человека того времени. Это было немыслимо, чтобы ребенка поставили в пример праведным мужам и сказали, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Еще один эпизод, из которого можно увидеть отношение апостолов, отношение учеников Христа еще до Дня Пятидесятницы. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, 27 стих. Перед этим ученики отлучились, и Христос встречает женщину и разговаривает с ней. Ученики пришли, возвратились, увидели его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Для них было удивительно, что кто-то из мужчин разговаривает с женщиной. Это было непонятно для евреев. Это было немыслимо. И поэтому Христос, общаясь, приводя в пример, даже в качестве обличения, Он действительно производил серьезную ломку в головах людей. Мы слышали из сегодняшнего отрывка, что каково отношение фарисея к женщине, которая пришла и втирала волосами головы своей ноги Христа. Но подобная ситуация, очень похожая ситуация, описана в Евангелиста Матфея, 26 главе. И там нашему взору предстают уже не реакции фарисея. Когда Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. Апостолы, ученики, не задались вопросом, почему эта женщина вообще пришла. Чем инициировано такое очень необычное, парадоксальное поведение? Их больше волновал вопрос о том, как много денег она тратит понапрасну, попусту. Еще раз повторюсь, такое отношение было нормой. Поэтому Христу пришлось совершить невероятные усилия. Невероятную миссию Он нес в этом мире, когда пришел сюда в Сыне Своем, для того, чтобы из рыбаков, из людей, которые в сознании которых укрепились стереотипы, не имеющие ничего общего с божественной любовью, чтобы из этих людей сформировать и создать церковь, которая в день Пятидесятницы откроет свои уста для проповеди чистого Евангелия. Евангелие, которое будет доступно не только мужам праведным, которые, запираясь в синагогах, не позволяют больше никому вникать в столь глубокие истины, но Евангелие, которое будет доступно абсолютно каждому человеку, будь то взрослый мужчина, ребенок или женщина. И проповеди этого Евангелия призвана и современная церковь. И когда сегодняшние клирики, унаследовав те негативные качества фарисейства, дают целовать свою руку, но даже не смотрят в сторону мирян, которые приходят с наболевшим вопросом, они ничего общего не имеют с христианством. Это фарисейство, которое заключило разумение в кандалы. И именно о таковых клириках говорит Христос, что они возлагают бремена неудобоносимые, сами перстом не хотят пошевелить, а на людей возлагают сие ношу. И каждый из нас за свое служение понесет ответ, и он даст отчет. Поэтому сегодня, будучи называя себя христианами, нам нужно быть мудрыми, учиться из Священного Писания и ставить его во главу угла, делать его источником наших традиций, наших уставов, наших правил этики и всего остального, чтобы Слово Божье формировало наше сознание, чтобы наша личность была сформирована волей Христа. Учитывая положение женщины в обществе, учитывая ее прошлое, ее жизнь среди евреев, сложно даже предположить, каких усилий, какого дерзновения она должна была быть исполнена, чтобы переступить порог фарисейского дома. Но в ее поступке, в ее поведении мы можем увидеть воплощение слов Христа, которые Он однажды произнес через евангелиста своего Матфея, обличая своих учеников, когда они пытались исцелить человека, и у них ничего не получилось. Иисус сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Эта женщина, она фактически сдвинула горы. Она вознеслась над классовыми принципами и разделениями и прошла сквозь эти невероятные препятствия. Ее вера, которая исполнила ее дерзновение, для нас может быть сильнейшим свидетельством и подтверждением того, что Господь, Он действительно силен, Он жив, и Он видит наши сердца, видит наши искалеченные жизни и не отворачивается от нас, не поворачивается к нам спиной из своей занятости. Почему для Христа, в отличие от других учителей, от фарисеев не составляло проблемы, не было препятствием входить в дома обычного народа, общаться с людьми, которых называли грешными, изгоями, недостойными, вступать в диалог с блудницами, с женщинами, ставить в пример детей. Почему для него это было просто? Ведь он тоже жил в этом обществе. Он тоже соблюдал традиции. Но его сердце, оно было действительно исполнено любовью. И когда он видел перед собой человека, он видел в нем человека, видел в нем Божье чадо, Божье творение, а не маленький винтик в огромной системе, которую выстроило государство, где он должен занимать только определенное положение, ни влево, ни вправо. В первую очередь он видел там человека, нуждающегося в любви и заботе. Это двигало им. Это инициировало все его чудеса, его проповедь. Это являло отношение и пример для тех, кто находился рядом с ним. И отношение Христа к человеку, и поведение этой женщины, оно сегодня должно исполнять нас уверенностью и дерзновением приходить к Богу, несмотря на то, каково наше прошлое, несмотря на то, сколь много людей тыкнет нас пальцем. Потому что мы видим исполнение слов Христа, что это не просто слова, брошенные на воздух. И если Он говорит «Придите ко Мне, Я не изгоню вон никого», то мы видим, что это на практике действительно происходит так. Ведь Христос, принимая эту женщину, и даже ставя ее в пример, он брал на себя ее позор. Так же, как клеймили ее, начинали клеймить и его. И это уже видно в мышлении фарисея, который говорит, если бы он был пророк, он бы знал, что происходит. То есть через отношения с грешниками Христос в сознании праведников также становился грешником. Но это не смущало его, потому что ради спасения грешника он готов стать проклятием в сознании людей, только бы для того, чтобы достигнуть цель и спасти жизнь. Он взял на себя позор человечества и был распят именно за грехи человеческие. И для нас это пример любви. И он показывает нам, что если мы исполнены надеждой и верой, то мы не постыдимся, потому что надежда, она не постыжает. Надежда на Христа, она обязательно найдет свое воплощение в Его отношении к нам. Даст нам новую жизнь, новое мышление, новые отношения с другими людьми. Этой любви и этому подвижничеству желает учить нас Христос. Когда Он обращается к фарисею и рассказывает ему притчу о должниках, это не притча о двух конкретных людях, это притча о каждом из нас. Это притча о человеке как того времени, так и о человеке современном. Сегодня, как и 2000 лет назад, в сознании очень многих христиан укрепился очень страшный стереотип и образ христианской церкви, образ христианского учения. Этот образ заключается, выражен в словах пророка Исаии, через которого обращается Господь. «Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» Для очень многих учение Христа заключается в том, что ты должен угодить Ему. Ты фактически должен покорить вершины которые для обычного человека, не сведущего в глубоких теологических истинах, не знающих хорошо христианскую историю христианской церкви, недостижимы. Но для того, чтобы быть угодным и праведным пред Богом, святым, достигнувшим спасения, ты должен соблюдать вот эти традиции в этот день, вот эти традиции в этот день. В среду тебе нельзя есть яичко, в пятницу нельзя есть рыбу, в субботу мясо и так далее. Ты должен ходить в определенных одеждах, в определенные праздники. Вот здесь можно поклониться, здесь нельзя сидеть. При молитве нужно руки сложить вот так, а не вот так. Смотреть в ту сторону или в другую. Обязательно молиться в сторону алтаря. А если не то, поверните его обратно, чтобы он молился правильно. И это христианство, которое закрепилось в мозгах многих людей, фактически является рабством. И Исаия, Бог через Исаию говорит, это не то, что я избрал. Когда человек вешает на себя вериги, одевается в рубище, постилает под себя ветоши и говорит, этими предписаниями, которые когда-то установила синагога или церковь за свою длинную историю, я достигаю Бога. Я становлюсь ближе к Нему, более праведным, более святым. И это настолько проникло в наше сознание, что мы повторяем ошибки, когда-то некогда произнесенные учителями церкви, что вне церкви нет спасения. Но спасения нет вне Христа. Вне Христа, а не вне института церкви. Это нужно утвердить себе, записать на свой жесткий диск или на бумажку, где каждое утро ты будешь просыпаться и видеть. Если мы посмотрим на то, как жили фарисеи, руководствуясь этими принципами, мы увидим отношение Христа к этим людям, даже не к самим людям, а к тому образу жизни, который они вели. В Нагорной проповеди Евангелия от Матфея в 5 главе Господь, обращаясь к простому народу, приводит примеры. «Когда творишь милостыню, не труби пред собой, как делают лицемеры в церквах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в церквах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Я сознательно вместо слова «синагога» сказал «церковь», потому что это относится ко всем, называющим себя христианами, называющим себя верующими. Господь ломает это мышление и хочет показать нам, что Его учение – это Евангелие, которое Он принес. Это учение освобождения. Оно не дополняет ту чашу, которую мы и так испиваем в этой жизни. Оно не навешивает на нас определенные ярлыки, которым мы должны соответствовать. Он сам сказал нам, я пришел найти и освободить, пришел найти и спасти погибших. Если это так, то почему тогда человек, приходя в церковь, перестает улыбаться, перестает радоваться, перестает быть свободным? Он не может позволить себе пойти в кинотеатр, потому что вдруг там еще какой-нибудь заблудший лютеранин пойдет на этот же сеанс и увидит меня. Боже мой, что обо мне скажут в церкви? Если это так, я раб. Я раб. Я обманываю сам себя. И это страшно, потому что огромная часть христианской церкви живет сегодня именно таким образом. Я недавно позвонил своему знакомому, сложно назвать его другом, и поделился с ним радостной вестью, что Бог благословил мой дом. И вместо того, чтобы порадоваться со мной, первое, что он спросил меня, он называет себя христианином. Я надеюсь, ты не использовал никаких средств для того, чтобы все получилось. Я положил трубку. Я положил трубку, потому что мне не о чем говорить с этим человеком. Вот только, может быть, только так и не иначе. Когда Христос пришел в этот мир, Он встретился с этим рабством. И Он увидел фарисеев, которые заковали народ, связали по рукам и ногам, чтобы они не могли ходить, но при этом, встав рядом, сказали: «Ты должен бежать для того, чтобы быть прощенным». Как можно связанному бежать? Как можно двигаться так, если мы не освободимся от этого фарисейского мышления? Мы настолько далеко уйдем от Христа, что не хватит сил возвращаться обратно. Не хватит сил вернуться. В глазах Бога такое поведение фарисеев, оно выглядит бессмысленным, абсурдным и в определенном смысле даже диким. Почему? Потому что через все Писание красной нитью проходит одновременно простая и в то же самое время невероятно глубокая мысль, которую апостол Павел выразил в послании к Римлянам в 5 главе. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Писание говорит нам, что Бог возлюбил человека не за его заслуги, не за его добрые дела, не за его достижения. Он отец, который любит своего ребенка. Этот ребенок, он, может быть, не сделал еще ничего. Он пока еще только кричит, иногда будет по ночам. И отец любит его безусловно. Безусловно. Не ставя ему никаких правил, которым он должен соответствовать. Он желает, заботясь о нем, взращивать его, чтобы воля отца в жизни его была естественной. Таким образом происходит забота Бога о человеке. И когда я, будучи возлюбленным, пытаюсь заслужить эту любовь, Я безумствую, потому что любовь – это дар. И эта любовь простила нам наши долги, потому что иначе быть не может, потому что иначе не может биться в сердце Отца. Вот здесь, когда многие сегодня слышат такого рода проповеди, поднимаются голоса, даже некоторые профессора на телевидении, которые имеют какой-то вес в академиях, говорят: лютеране – это еретики, это такие либералы. Ой, как еще мир-то живет вообще? Жутко становится. Ишь, как они хорошо устроились. Любовь им дарована, долги прощены. Они освобождают себя от христианского благочестия. Это страшная секта, говорят праведные мужи. Но от чего мы себя освобождаем? Мы себя освобождаем от религиозного безумия, от рабства духа, души и тела, которое, изнуряя себя, так никогда и не достигнет свободы. Потому что Господь говорит нам по-другому. Гораздо сложнее, получив дар любви незаслуженно,
найти в себе силы, сохранить его, сберечь, не опорочить и приумножить, чем просто исполнить предписание института церкви. Поэтому, когда сегодня церковь Ингрии, лютеранская церковь, проповедует Евангелие, она проповедует невероятную глубину, невероятную свободу, которая не дозволяет нас в нас хаоса, но обязывает нас к величайшей ответственности служения в этом мире. И это служение гораздо тяжелее, чем просто соблюдение внешних правил, потому что оно требует движения сердца. Оно требует участия всего твоего существа в том, что ты делаешь. Ты не можешь формально ходить в церковь по воскресеньям. Это неприемлемо. Ты не можешь формально исполнять посты, потому что это мерзость. Ты не можешь улыбаться, ненавидя своего брата, потому что это лицемерие. Любовь, которая дарована тебе, призывает тебя заботиться об этом даре. И Господь через того же пророка Исаию обращается ко всем христианам на земле и говорит им: «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Если хочешь явить благочестие, не нужно перечислять в молитве перед мытарем, с чего ты платишь десятину. Если ты называешься благочестивым и в упор не видишь эту женщину, которая переступила твой порог, то твое благочестие – это пыль. Ты кимвал звучащий, медь звенящая, в которой нету ни капли сострадания и ни капли любви». В сегодняшнем отрывке из послания Иоанн говорит нам об истинном благочестии, проповедуемом Христом. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот во тьме. Ты можешь знать все традиции и обряды, быть безукоризненным в этом. Но если ты не видишь того, кто находится рядом с тобой, и думаешь о том, как он напрасно тратит средства, и не вдумываешься в причины его падения, то ты никто. Ты ничто. Господь пришел на эту землю, призвал служение. Почему Закхей? Почему женщина у колодца? От рождения слепой, мытарь в храме удостоились внимания Христа, а фарисеи при всей их набожности остались в стороне. Потому что эти люди, как в сегодняшнем отрывке из Евангелия замечает сам фарисей, сумели оценить дарованное им прощение. Сумели увидеть, какую благодать они обрели через Христа. И это любовь, это умение увидеть любовь, исполнила ту женщину невероятным дерзновением переступить самые высокие пороги. Эта уверенность в Божьей любви сегодня современных христиан должна исполнять дерзновением обращаться к Богу, приходить к Нему, даже если чего-то мы не знаем, не понимаем, даже если мы не знаем многих традиций современного института церкви. Господь простил нам наши долги, дал нам любовь и ответственность за то, чтобы эту любовь сохранить, не запачкать. В этом наше служение. И если у нас получится нести этот дар, то мы действительно Его ученики. Мы будем свидетельством и проповедью в этом мире для тех, кто находится рядом. Это избавит нас от гордости и превозношения над другими, потому что кому много прощено, тот не найдет в себе сил поднять меч осуждения над тем, кто еще этого прощения не получил. Помолимся.